Елена Матеуш. «Время собирать плоды». Читает Ольга Кравченко. Октябрь. Время собирать плоды. Отправляться в это путешествие Дор Эсти Хамарис не хотел, поэтому собирался так долго. Новость о сестре ему принесли соседи. Сам-то он в тот момент в очередной раз сорвался, запил. После смерти матери пустота и бессмысленность его жизни иногда становились совсем уж невыносимы. От желания сунуть голову в петлю спасала только выпивка. Он запирался в кабинете и пил до тех пор, пока сознание не отключалось. Потом муки похмелья отвлекали от дурных мыслей, а избавление от головной боли и прочих радостей на короткое время позволяли на контрасте вновь почувствовать прелесть жизни. Сосед Дор Рутис приехал к нему как раз, когда Эсти мучился и от головной боли, и от необходимости принять решение – перетерпеть похмелье или вновь свалиться в пьяное беспамятство.
«Сосед, на стенах храма вывесили список тех из наших, кто уцелел и сейчас живет в Лейском княжестве. По соглашению между королями Эриком и ихним Хагартом, наши сообщают Леям об их ублюдках, а не о тех, кого увели или кто ушел с ними. Ты же слышал об этом?» – спросил Дор Рутис, видя непонимающие глаза Эсти. «Что-то такое вроде слышал», – нехотя подтвердил Эсти Хамарис.
Весть о заключении мира между их королевством и Лейским княжеством и стала причиной его последних запоев. Да, уже больше 10 лет прошло с тех пор, как последний Лей был изгнан с Аританской земли, но отсутствие мирного договора давало Эсти надежду, что король Эрик собирает силы и впереди окончательная битва. Теперь уже войска Аритании придут на землю врага и отплатят им за все несчастья, что принесли Леи их королевству. Ради этого Эсти Хамарис готов был снова, несмотря на раны, вернуться в строй. Даже не лейтенантом королевской гвардии, как тогда в войну, а рядовым ополчением графства Альпаунд. Теперь ясно, что этого уже никогда не случится, и ему не отомстить за разоренный дом, убитого отца, погибших друзей, разбитые надежды. Но обсуждать это с соседом Эсти не собирался.
«И что там со списком?» – переспросил он. «Там имя твоей сестры», – осторожно сказал Дор Рутис. «Женис Хамарис». «У меня нет сестры», – жестко ответил Эсти. «Умерла в тот день, когда погиб отец». «Тебе виднее, Эсти. Просто хотел предупредить тебя».
Сосед неловко кивнул, поднялся и уже уходя негромко добавил.
«Жаль, Дора Хамарис не дожила».
Когда-то давным-давно Эсти любил сестру, малышку, ходившую за ним хвостиком, юную красавицу, на которую заглядывались его друзья. И, уходя на войну, был уверен, что идет защищать свой дом и свою семью, мать, отца, сестру. Она умерла для него в тот день, когда, вернувшись, обнаружил, что поместье разграблено, отец и многие слуги погибли, и все по вине сестры. Их поместье даже самый яркий льстец никогда не назвал бы крепостью. Обычная усадьба среднего достатка. И когда к их местам подошли Леи, отец даже не собирался держать оборону. Знал, что бесполезно. Поэтому при первой же опасности ушел вместе с преданными людьми в старые шахты, что прятались в Графских горах неподалеку. Надеялся переждать. К тому времени уже ясно стало, что Леи отступают. Просто выбирают земли, что еще не успели разорить. Укрытие по приказу отца подготовили заранее. Таких пещер с заброшенными ответвлениями в округе была не одна. Шанс уцелеть был. Но на второе утро обнаружили, что сестра пропала. Вначале решили, что она заблудилась или заснула где-то в ответвлениях каменных катакомб. Никто и подумать не мог, что она сама вышла к Леям, пока тени показались на пороге, и вела их Женис. Она кричала. «Отец, выходите! Ральф не тронет тебя, он обещал!» Шедший рядом с ней молодой красавец Лей подтвердил.
«Дор Хамарис, выходите и выносите то, что прихватили из поместья. Золото, камни – это невысокая цена за ваши жизни. Обещаю, мы не тронем вас».
Только верить обещаниям Леев могли лишь такие дурочки, как Женис. Отец велел женщинам уходить вглубь катакомб, разбившись на группы, спрятаться в ответвлениях. Авось кто-то и уцелеет. Сам вместе со слугами оставался прикрывать их отход. Обо всем этом Эсти рассказала мать. Леи вправду не рискнули углубляться в брошенные шахты, так что отец погиб не зря. Все, кроме 5 мужчин, оставшихся задержать Леев, остались живы и не пострадали. Ценности, что потом отдала Эсти мать, спасли их поместье, хоть что-то удалось восстановить. А Женис с тех пор исчезла. Никто не мог сказать, что с ней стало. Да Эсти и не интересовался. Для него она умерла. Не до выяснения судьбы предательницы было. Вначале долго болел, отходя от смертельного проклятия, полученного в одном из сражений. Смерть от него маги-то отвели, но не боли, болезни. Иногда Эсти даже жалел, что Гаспар Коберт, ставший потом главным королевским магом, его спас. И дело не столько в болях, что накатывали на него перед непогодой. Боль-то он бы перетерпел. А вот знание того, что детей у него никогда не будет, словно высасывало силы, делая бессмысленным труд по спасению поместья. Дитя умрет еще в утробе матери, унаследовав проклятие от отца. Так предупредили его маги. А раз нет и не будет после него ни одного Хамариса, пересечется на нем их древний род, то какой смысл воевать с судьбой? Если бы не мать, Эсти не стал бы бороться со своими болезнями, но не мог оставить ее совсем одну. Так же, как не мог оставить свои растерзанные земли без хозяйской руки. Сколько людей зависело от его стараний. Да и память отца не давала Эсти махнуть рукой на поместье. Вот и бился он, чтобы их дубки возродились. Жениться не стал, хоть вдовы и даже некоторые девицы посматривали на него с интересом. Раз своих детей ему не заиметь, то растить чужих Эсти не хотелось. Да еще держать рядом создание, что может предать в любой момент. Зачем? Если сестра даже отца не пожалела, то что жене говорить? Так и оставался бобылем. Все силы свои в дубки вкладывал. Пока мать была жива, еще ничего, одиноким себя не чувствовал. Хоть и ругался иногда с матерью, когда она женитьбе заговаривала, или по первости пыталась о сестре с ним говорить. Потом перестала, только перед смертью последний раз о жене вспомнила. «Я знаю, я чувствую, она жива. Эсти, обещай, что узнаешь, что с ней, поможешь сестре».
«У меня нет сестры».
«Обещай». Глядя в прозрачные глаза умирающей, Эсти не выдержал, пообещал. Даже честно пытался искать предательницу, нанимал людей. Но никаких ее следов в королевстве никто не нашел. Потому что все эти годы Женис Хамарис жила, оказывается, в ненавистном Лейском княжестве. Вот и ехал теперь Дор Хамарис по королевству, с каждым днем приближаясь к границе. Откладывать дальше нежеланную поездку было уже невозможно. Осенний урожай уже собран, и с приглядом за оставшимися работами справится и управляющий. Осень уже на излете. Еще пара недель, и могут начаться затяжные дожди, что потом плавно перейдут в снег и предзимние холода. Так что за эти дни ему надо успеть съездить к Леям и вернуться, чтобы душа матери обрела покой. Неожиданно дорога Эсти понравилась. Дни стояли золотые от листопадов, яркого, хотя уже и прохладного солнца. Он словно вернулся в беззаботную юность. Знай, покачивайся в седле, смотри кругом и ни о чем не думай. Эсти давно уже не выбирался из поместья, и открывающиеся пейзажи пробуждали любопытство. За пределами графства он последний раз был в конце войны, и теперь многие, даже пройденные тогда места, не узнавал. Вместо разбитых дорог, разрушенных домов на его пути вставали крепкие деревни с ухоженными подворьями, убранными и распахиваемыми под зиму полями. В небольших городках шумели ярмарки, где окрестные крестьяне торопились продать собранный урожай. Будь ему и правда 20, как когда-то, ряды с капустой, картошкой и прочими плодами крестьянских трудов его бы не заинтересовали. Тогда Эсти с большей охотой спустил бы деньги, наблюдая за хорошенькой канатоходкой или танцовщицами, развлекавшими народ. Сегодня же интересней скоморохов Дору Хамарису были цены в торговых рядах. Он сравнивал с тем, сколько дают за зерно или мед здесь, с ценами в родном графстве, и прикидывал, не отправить ли кого сюда со своими товарами. Эти рассуждения, новые впечатления, случайные знакомства и разговоры в трактирах по дороге помогали забыть о том, что ждет его в конце пути – встреча с сестрой. Эсти не простил ее и прощать не собирался. Предательство не оправдывали даже лейские чары. «Вон, королева Таиния, говорят, хоть и была околдована, своих не предала. Значит, можно и под чарами думать не только о себе». Но слово, данное матери, тоже не пустой звук. Если сестра захочет, он заберет ее домой. Хоть отстроенное заново здание невелико, поменьше, чем было, но комнату для нее выделит. А если найдется желающий, то и замуж сестру выдаст, и приданное даст. Это его долг, как старшего в семье. Дор Хамарис всегда делает то, что должно. Все это он обдумывал еще до того, как отправиться в путь. И теперь, хоть и отвлекался на дорожные неожиданно приятные впечатления, двигался к своей цели, как вол на пашне, медленно, но неуклонно. Даже приграничная стража не остановила, хоть Эсти и задержался там, на кордоне. Капитан стражи оказался его ровесником. У них даже нашлись общие знакомые, с кем воевал Эсти и служил в гвардии капитан. Вечером после службы капитан с Эсти над кувшинчиком с Элем вспомнили сослуживцев, и тех, что погибли, и тех, что живы. Перемыли кости своим прошлым командирам, поржали над тем, какими салагами когда-то были и каких присылают служить теперь.
«Слушай, а туда после мира хоть кто-то ездит? Или я один такой?» – спросил капитана Эсти. «Тянутся потихоньку. И туда, и оттуда. Осуждаешь? Они нас предали, а мы их обратно». «Нет, не осуждаю. Бог им судья. Лишь он со своей пресветлой супругой знает, что у человека внутри. В чем его вина? Вот он пусть и воздает каждому по делам его. А я всего лишь капитан приграничной стражи. Мое дело пропускать вас на ту сторону и следить за тем, кто оттуда к нам приходит. Завтра выдам тебе подорожную, подписанную их послом, и пропущу на мост. А дальше ты уже сам».
Утром, кроме подорожной, капитан вручил ему еще и амулет. Обычный на вид сердолик в серебряной окантовке.
«Смотри, не потеряй. На обратном пути должен будешь предъявить и сдать. Гардскими ведьмами сделан». «Хорошая защита?» – спросил Эсти, надевая амулет на шею. «Какая-никакая, а защита. Но особенно на нее не надейся. Честно тебе скажу, как боевому товарищу. Это больше для того, чтобы знать, не околдовали ли тебя. Тот же человек возвращается или подменыш какой-нибудь». «Ясно. Удачи тебе».
Капитан лично открыл проход, и Хамарис въехал на мост, что соединял два берега. Один – еще королевство Аритания, другой – уже Лейское княжество. Цок-цок-цок, звонко стучали копыта, отмеряя длину пограничного моста. Рука привычно потянулась к мечу при виде хорошо знакомой вражеской формы. Потянулась и разжалась, подчиняясь приказу. Глядя на надменное лицо лейского пограничника, Эсти сглотнул кислую слюну ненависти. Не так он мечтал ступить на вражескую землю. Мстителем, а не просителем. Но что делать? Боги любят пошутить.
«Что тебе надо, аританец?» – процедил офицер.
«По указу короля Хагарта и праву крови я приехал за своей сестрой», – произнес выученную формулу Эсти Хамарис и протянул пограничнику заверенный послом Бранти документ.
Пограничник развернул его, бросил беглый взгляд, хмыкнул и отступил в сторону, освобождая проход.
«Офицер, есть какие-то правила в моем случае, которые нужно знать? К кому я должен обратиться, чтобы найти сестру?»
«Никому. Твоя кровь, твои поиски», – холодно произнес Лей.
«А правило одно. Через месяц и две недели ты должен покинуть княжество, независимо от результата».
«Понятно».
Значит, просто отправиться в указанное место не получится. В списке, предоставленном Леями, в большинстве случаев были только имена аританских пленников и какие-то непонятные значки. Лишь рядом с немногими именами значилось место, где они находятся. И его сестра к ним не принадлежала. Эсти думал, что эти загадочные символы ему расшифруют здесь, но, похоже, зря надеялся. Облегчать ему жизнь Леи не собирались. В приграничном городке на Эсти косились, но не задирались. Он спокойно снял номер в местной таверне. Похоже, действительно, он не был первым путешествующим из Аритании, и местные уже привыкли к ним. Хотя привыкли не значит приняли. Когда Эсти спустился в харчевню поужинать, то сидеть за столом ему пришлось в одиночестве. В зале кроме него были только Леи, демонстративно не обращавшие на него внимания. Эсти надеялся, что в зале обнаружатся купцы или другие земляки, занесенные по необходимости в эти земли. Но нет, не повезло. Попытка расспросить хозяина заведения тоже не дала результата.
«Извини, аританец, у меня нет времени на пустые разговоры. Если тебя что-то не устраивает в ужине или номере, говори. А это...» – он ткнул пальцем в список. «Я с тобой обсуждать не буду».
Казалось бы, вот он. Хороший повод завязать с ненужным Эсти поиском предавшей сестры. Он честно сделал попытку, но обстоятельства помешали. Но столь явное нежелание Леев давать самые простые сведения вызвали у Дура Хамариса обратную реакцию. Внутри поднимало голову хамарисовское упрямство, не позволявшее отступить даже там, где это казалось бы в твоих собственных интересах. Эсти спокойно поужинал, внимательно рассматривая местную публику и прикидывая, к кому бы обратиться за расшифровкой загогулин. Нет, сейчас это делать он не собирался. Все уже слышали отказ хозяина, вызвавшего одобрительный гул у гостей заведения. И даже если кто-то не прочь заработать монетку на чужеземце, то при всем честном народе к нему подойти не рискнет. Но за вечером придет утро, и без посторонних глаз может кто-то и решится ответить на его вопросы. Засиживаться в зале Эсти не стал. Чем больше подавальщицы таскали на столы кувшинчики с горячительным, тем откровеннее бросались взгляды на аританца. Да и самому Хамарису действовал на нервы Ветлиев. Их хмельные голоса, громко произносившие специально для него разные оскорбительные фразы. Превосходство врага на своей территории было слишком очевидным, чтобы самому провоцировать схватку. Вовремя отступить – это еще не поражение. Вспомнились ему слова старого сержанта. И Эсти, поев, поднялся в номер. Там он взял лист бумаги и принялся тщательно перерисовывать значки, стоявшие рядом с именем сестры. Может, если показать их кому-то отдельно от списка, удастся скорее прояснить их значение. За этим занятием его и застал тихий стук в дверь. Эсти после короткого раздумья решил открыть. Стучались к нему осторожно, явно не желая привлекать чего-то внимания. Если бы это был какой-нибудь пьяный постоялец, желающий разобраться с чужестранцем, он вел бы себя не так. Громко долбился бы в дверь, выкрикивал оскорбления, уверенный в поддержке местных. Но все же, на всякий случай, открывал, держа наготове кинжал. На пороге стояла женщина. Полумрак коридора и накинутый капюшон не позволяли разглядеть лица. Но очертания высокой фигуры говорили сами за себя. Какова бы ни была цель незнакомки, но договориться с женщиной проще, и Эсти отступил, пропуская ее в комнату. Женщина поторопилась воспользоваться этим явным приглашением и молча скользнула внутрь, прикрыв за собой дверь. Войдя, она откинула капюшон, и Эсти увидел, что женщина не молода, по возрасту годится ему в матери. «Ты приехал к нам искать кого-то из своих?»
«Да, сестру».
«Один ты ее не найдешь».
«Как понял, я не первый, кто приехал к вам после указа наших королей. И что, все возвращались ни с чем?»
«Почему же? Некоторые находили, тех, кто хотел найтись. Ваши извещали заранее, за кем едут. И те, кто хотел вернуться или кого готовы были вернуть, приезжали сюда, встречали ваших уже здесь. Вглубь княжества никто не ездил».
«Хочешь сказать, моя сестра не хочет возвращаться?»
Эсти этому бы не удивился. «Не знаю, сама ли не хочет или ее не хотят отдавать. Кто знает?»
«Для чего ты мне об этом говоришь, женщина?»
«Я Хельга Барсольна. Предлагаю заключить договор. Я помогу тебе найти сестру, а ты потом поможешь мне в вашем королевстве».
«Кого ищешь ты?»
«Ребенка моего погибшего сына», – услышал Эсти ожидаемый ответ.
«Я, Дор Эсти Хамарис, в обмен на твою помощь, готов помочь отыскать ребенка, но только найти», – сразу предупредил он.
«Так и я только найти. Если твоя сестра не захочет возвращаться с тобой, то это уже никак на наш договор не повлияет».
«Согласен».
Они пожали друг другу руки, закрепляя договор.
«Что значат эти значки?»
Эсти ткнул пальцем за корючки рядом с именем сестры. Хельга взяла список и быстро ответила. «Это герб младшего сына дома Лаване. Значит, твоя сестра принадлежит ему. Раз она не ждет тебя здесь, отдавать ее он по каким-то причинам не хочет. Род этот сильный, влиятельный, против него не каждый рискнет выступить. Ты так и вовсе не справишься. Поэтому вначале стоит обратиться к старшему в роду, графу Лавангеру. Он не рискнет явно выступить против указа короля.
И где искать этого графа?
Сейчас он наверняка в столице или при королевском дворе».
«Значит, едем в столицу».
«Да, выезжай завтра с утра. А я присоединюсь к тебе уже в дороге». Так же тихо и незаметно женщина выскользнула из номера. Хельга сдержала слово и нагнала Эсти, когда тот уже начинал волноваться, не слишком ли рано он выехал. Дома приграничного городка заканчивались, вокруг дороги виднелись разделенные межевыми столбами клочки опустевших полей, на которых только рыжие тыквы радовали глаз теплыми всполохами на черной земле. Спутница все не появлялась. Услышав нагоняющий цокот копыт по каменистой дороге, Хамарис насторожился, но, увидев всадницу, облегченно вздохнул. Все же с проводником путешествовать по чужой земле спокойнее.
«Я уж боялся заблудиться», – замаскировал упрек улыбкой Эсти.
«Здесь не заблудишься. Дорога через перевал одна. Надеюсь, ты купил припасы, а то следующих поселков долго не будет».
«Купил. А долго это сколько?»
«До следующего городка доберемся только к вечеру».
«Это разве долго? Вон в Белозерском княжестве, говорят, от деревни до деревни бывает и за 2 дня не добраться, особенно зимой».
«У нас не так. Гонцы за 2 дня от границы до Нистры добираются».
«А мы доберемся?»
«За два вряд ли. Моя лошадка не королевских кровей». Женщина ласково потрепала гриву. «Да и дороги лишь ближе к столице хороши. Так что нам не меньше 3 дней до Нистры ехать». Какое-то время они молчали, думая каждый о своем и слушая шум реки, бежавшей рядом с дорогой. Постепенно на поднимавшемся рядом с ней горном склоне исчезли небольшие поля со следами убранного урожая. Теперь дорога петляла, повторяя изгибы реки по склону, заросшему негустым прозрачным лесом. Несколько раз навстречу попадались то всадники, то телеги, неторопливо трюхающие по дороге. –